Глава 12. Но я понимал, что если получится однажды убить Марконов таким образом, выдав происшествие за несчастный случай, то второй раз уже так делать будет нельзя, иначе высшие демоны сразу заподозрят, что кто-то про них узнал. И как изменится после этого их планы по захвату власти, никто не знает. А мне не с руки, чтобы они меняли свои планы. Нынешние планы мне известны, и это мое преимущество. Начнут импровизировать, и мои перспективы по спасению человечества резко уменьшатся. Значит, несчастный случай с магазином должен быть только один, и в него высшие демоны должны поверить, если все проделать искусно, пусть и с большим скрипом. Но в два точно не поверят. Поймут, что кто-то их целенаправленно уничтожает. Раз акция одноразовая, то провести ее надо таким образом, чтобы погибло побольше марконов. Обычно в магазине в продаже их больше трех не было, при том, что еще много клеток пустовало. Зачем уничтожать трех, если есть шанс угробить побольше? Поэтому меня интересовали вовсе не вкусняшки для питомца, сгорел бы он адским пламенем. Я расспрашивал слугу, пытаясь узнать, нет ли пополнения в числе марконов. Все же кто-то может решить продать своего через магазин, и может быть и новый завоз. Периодически высшие демоны, чтобы увеличить свое число в нашем мире, обращались в свою вторую форму маркона и выходили к охотникам в определенных локациях, прекрасно зная, что их тут же бережно свяжут и радостно потащат к выходу. У меня была надежда, что так вскоре и произойдет. Дело в том, что я аккуратно собирал статистику, сколько марконов погибло в недавней войне Аргента с Сесерией. Больше двух десятков. Бои ведь шли очень ожесточенные. А использование марконов во время сражений между людьми — главное, ради чего их заводят. Ну, не считая возможности показать всем, что ты богат. С моей точки зрения, высшие демоны не должны оставлять такую брешь в своих рядах надолго. Но пока ничего не менялось и больше марконов в магазине не появлялось, я тоже не сидел без дела. Долго прикидывал, какой сценарий несчастного случая, что точно приведет к гибели марконов, можно реализовать. Провел расчеты. Пассивная защита марконов-архимагов спасет их даже от сильного взрыва. Но это если он будет один. От серии мощных взрывов не спасет. Но мощный взрыв означает использование большого количества взрывчатки. И ни в какой несчастный случай высшие демоны тогда не поверят. Значит, придется отказаться от такого сценария несчастного случая. Не сразу, но придумал другой вариант. Сильное пламя, пассивная защита Маркона-Архимага может выдержать всего пару минут. Как и у обычного Архимага в принципе. Маркона Грандмага, конечно, никаким пламенем не возьмешь вообще. Эта зараза в любом пожаре может уцелеть. Надежда была только на то, что высшие демоны удивительно послушны приказам своей верховной власти, о которой я знал очень немного. Главного у них звали Владыка Демонов, и мог он быть только родом из Гнезда Повелителей. Противиться воле любого демона из Гнезда Повелителей простому демону было решительно невозможно, а уж владыке. Сейчас у демонов, прикидывающихся милыми магическими питомцами, был четкий приказ ни в коем случае не светить свои возможности высших демонов. Ясное дело, что, используя всю свою мощь во второй форме армагов, они способны без проблем сбежать из горящего магазина. Но сейчас, как я знал, у них был жесткий приказ от их владыки не демонстрировать свою истинную форму людям, чтобы избежать разоблачения. Они, даже будучи марконами, на людях не включали свою пассивную защиту, вместо этого при помощи магии очень сильно укрепляя свое тело. А если из горящего магазина вдруг выскочат вместо марконов, которых там держали в клетках высшие демоны, то это и будет разоблачением. Или если кто-то заметит, что там открылся портал, а потом не удастся найти тел питомцев, которые по документам должны были быть в магазине. Все считали, что марконы — милые питомцы, не способны открывать порталы. А значит, неизбежно начнутся подозрения в их адрес, которые высшим демонам совершенно не нужны. Значит, мне нужно обеспечить минут 5 сильного пламени в магазине, чтобы уж гарантированно с ними покончить, и надеяться, что если там попадется и гранд-маг, то он тоже сгорит, подчиняясь воле владыки демонов не выдавать свою вторую природу. И для этого мне вполне подойдут фейерверки. Фейерверки были любимой забавой многих. Их делали не на основе взрывных артефактов, запитанных маной, потому что они взрывались эффективно, но не эффектно. А для зрелища требовались взрывы со множеством разлетающихся в стороны искр, поэтому у алхимиков приобретали фейерверки, в которых вместо маны использовался горючий и взрывающийся порошок. Не обладая большой взрывчатой силой, этот порошок давал множество красивых искр разных оттенков, которые очень эффектно летали в ночном небе и не сразу затухали. А еще эти фейерверки прекрасно горели, выделяя жаркое пламя. Был еще один несомненный плюс в том, чтобы использовать для уничтожения марконов фейерверки. Яркие огни сразу разлетятся после начала пожара, сделав его предметом интереса на километры вокруг. Люди подумают, что кто-то богатый устроил для себя зрелище и повылезает на балконы и крыши, чтобы поглазеть на него бесплатно. В такой ситуации сбежать марконом из магазина, не разоблачив себя, будет предельно сложно. Так что я искренне надеялся, что они последуют приказу своего владыки и сгорят в магазине, лишь бы не запороть многолетнюю операцию, что проводится по его приказу. Чтобы организовать несчастный случай, я решил открыть в этом же магазине лавку, торгующую фейерверками. Приметил во время визита, что половина магазина пустует, слишком большое помещение использовали под него. В центре города аренда стоит дорого, и неиспользуемые торговые площади существенно роняют прибыль даже от такого доходного бизнеса, как торговля марконами. Так что, когда я был готов, однажды утром в помещении магазина зашел мужчина лет 30 с солидными усами, богатый и со вкусом одетый. Я хорошо загримировался, решил, что артефакт Джоан по смене внешности для такого простого дела смысла использовать нет. Да и надо тренировать свои навыки по изменению внешности при помощи традиционных средств. Ко мне тут же поспешили продавцы, я выглядел как человек, которому вполне по карману купить маркона, но я потребовал встречи с владельцем магазина. Здание было одноэтажным, а владелец, которого звали Улкин, жил в паре домов отсюда. Его быстро привели, ведь впечатление на продавцов я произвел самое благоприятное. В особенности этому поспособствовала золотая монета, которую я сунул в руку главного продавца. Владелец — импозантный мужчина лет 60 с длинным носом, крашенными волосами и залысинами, с большим интересом отнесся к моему рассказу о поиске места для своей лавки изысканных фейерверков для высшего общества. Я делал особый упор на это, поскольку понимал, как было бы трудно уговорить его сдать в аренду помещение для какого-то обычного товара, не рассчитанного на очень богатых людей. Возник бы слишком сильный диссонанс. Покупатели марконов кривили бы нос, и количество сделок по продажам магических питомцев явно бы уменьшилось. А раз я буду продавать товар для высшего общества, то Улкин может получить новых клиентов, способных купить и маркона. Зайдут-то они за фейерверком, но увидят милых пушистиков и не устоят. Владелец магазина выглядел достаточно умным, чтобы это понять, и я не ошибся. Он сразу это сообразил. Улкин выразил устно заинтересованность в сдаче места под мою лавку, и мы завели речь о цене аренды. Вначале он с хитринкой в глазах выдвинул цену в 1000 золотых за месяц. Но я понимал, что это проверка на вшивость. А вдруг я ничего не понимаю в ценах на рынке и соглашусь, осчастливив его? Но я-то навел справки в агентстве недвижимости и знал, что таких цен на аренду недвижимости вовсе не бывает. И в свою очередь предложил ему 2 жалкие сотни. Развернулся торг. Через полчаса сошлись на 4 сотнях в месяц. Выплатив аренду за 2 месяца вперед, я получил комплект ключей на руки для того, чтобы мои работники начали ремонт в своей части магазина. Улкин особо настаивал, чтобы ремонт сделали быстро, не хотел пугать своих покупателей. Я совсем ничего не имел против. Быстрее сделаем ремонт, быстрее завезу фейерверки и буду готов, когда придет время, устроить диверсию. В итоге нанятые через третьи руки строители, чтобы их ни в коем случае потом не удалось связать со мной, управились с ремонтом за 2 дня. Сделали красивый прилавок, много полок для фейерверков, отделили красивыми досками место для склада, он был, кстати, совсем не случайно расположен поближе к клеткам высших демонов. Затем начали завозить фейерверки. Я специально приказал покупать самые мощные из них. Пусть пламя, когда придет время, будет очень жарким. Ну а пока что нанятая мной под маскировкой симпатичная девушка-продавец приступила к работе. Снаружи развесили рекламу, гласящую, что здесь продаются самые лучшие фейерверки в городе. Кроме того, каждый вечер продавщица, прежде чем уходить домой, запускала парочку самых красивых фейерверков в небо, что тоже служило неплохой рекламой. В итоге, когда она подвела результаты торговли за первую неделю, я навестил ее, делая вид, что забочусь о работе магазина, то с удивлением узнал, что мы уверенно выходим в плюс. Отбивается и аренда, и зарплата, а возможная прибыль может составить не меньше 300 золотых монет в месяц. Это меня порадовало, а вот то, что петов так и не прибавилось, больше 3 в магазине ни разу не увидел, расстроило. Ну что же, придется ждать. Ловушка расставлена, так что даже неплохо, что пройдет какое-то время после того, как начал работать мой магазин. Будет больше похоже на несчастный случай, произошедший с реальным успешным бизнесом. Чтобы усилить это впечатление при последующем расследовании, я встретился снова с владельцем магазина «Марконов» и сказал, что очень доволен успехами в работе лавки. По его глазам я понял, что он думает над тем, чтобы поднять мне ставку аренды, когда период, на который я арендовал помещение, истечет. Ничего, надеюсь, еще до этого магазин сгорит синим пламенем вместе с пэтами. Марконов бы побольше завезли только, чтобы нанести высшим демонам максимальный ущерб. Насчет пожара в городе я не боялся. Район очень богатый. Все дома вокруг каменные, с крышами из глиняной черепицы. Место вокруг магазина навалом, чтобы огонь спокойно отбушевал и потух, не нанеся вреда другим зданиям. Наконец, чего в богатых районах всегда хватает, так это пожарных. На них денег не жалеют. Ну и расследование, я уверен, придет к выводу, что это несчастный случай. Значит, не будет никакого поиска поджигателя. С мыслями о пожарных мне пришла в голову еще одна идея. Дерзкая, как раз в моем стиле. Я аж обрадованно улыбнулся, когда осознал ее потенциал. Ведь сгоревшие Марконы — это ценнейший трофей для нашего ускоренного развития. К чему оставлять их тушки на месте? Из них просто извлекут магический источник, а остальное выкинут, не представляя истинной ценности. Так что я тут же поручил Аркошу обязательно в маске и под фальшивым именем нанять 2 пожарные команды из жителей королевства 40 островов. Главные затраты пришлись на портал, чтобы их перекинуть в наше королевство. Для них арендовали ближайшее к магазину здание, в котором их можно было разместить. Оснастили всем необходимым для работы – костюмами, выдерживающими жар, баграми, бочками с водой на колесах и шлангами. А поставлю конкретную задачу их командирам я уже непосредственно перед тем, как буду поджигать магазин. Помогут тушить магазин, вытащат тушки петов с пожарища, доставят в указанное место и отправятся в полном составе с хорошей премией обратно на свои острова. Там практически нет сильных магов, нищета полная. Какие там марконы могут быть, чтобы провести расследование? Очередной бал, организованный средним сыном короля Нандером, прошел скучно. Никаких провокаций. Нандер меня принял достаточно прохладно, но мне с этого не было ни холодно, ни жарко. Был с ним любезен и развлекался, танцуя с Джоанной, наслаждаясь кухней. Повара у принцев всегда классные. Посетила нас на дому и несколько семей дальних родственников ректора, а также семьи из разных кланов, которые как-то с ним были связаны. Кланы не первой десятки, но, видимо, в силу особых отношений с ректором была необходимость нас познакомить. Сразу бросался в глаза разительный контраст с родственничками. Клановые держались со мной намного теплее и почти не закатывали глаза при виде бывшего провинциала. На следующий же день был назначен очередной бал, уже у Тибора, младшего принца, отношения с которым у меня были намного теплее. Да даже на входе он со мной беседовал в 3 раза дольше, чем его братья на собственных балах, и весьма благожелательно улыбался, что было отмечено многими, как шепнула потом мне Джоан. И вот этот бал не был пропащим. Едва оттанцевали пару танцев, как я понял, что сегодня скучно точно не будет. На меня очень злобно смотрел высокий брюнет, и я даже решил, что его узнал, но на всякий случай спросил у Джоан. «Милая, подскажи, вон тот брюнет, что танцует с блондинкой, он же из отвергнутых тобой женихов, верно?» Джоан, кинув взгляд, подтвердила. «Да, это граф Бенга, из клана второй десятки Раскат Грома. Эх, я правильно понимаю, что он что-то собрался затеять?» «Ну, я лично не против, если так оно и есть. По крайней мере, интуиция говорит, что он не просто так. Тут прямо рядом с нами пристроился танцевать. Знаешь, если он начнет как бы случайно на нас натыкаться, подстрахуй при необходимости его девушку, чтобы не упала, ладно? Два прошлых раза, когда искали повод для дуэли, эти неуклюжие бегемоты девчонок роняли в такой ситуации на пол. Их-то за что, бедолаг? А я прослежу, чтобы он тебя не уронил. А дуэли у меня давно уже не было, да и к чему мешать человеку, который ищет неприятности, их получить? Так что я не стал препятствовать, когда спустя минуту граф Бенга приложил все усилия, чтобы налететь на нас с Джоан, подкорректировал только удар, чтобы он не пришелся ни на Джоан, ни на его собственную партнершу. Мы с шумом столкнулись с графом боками, и я с удовольствием предоставил ему возможность предъявить претензии первому. «Вы меня толкнули, барон!» Не стал тут делать вид, что не знает, кто я такой. «Это оскорбительно!» Хотя мне с Джоаной было очевидно, что инициатором столкновения был именно он, я не стал упрямиться и охотно подыграл ему. Меня, в принципе, полностью устраивало, что меня вызывают каждый раз вот так во время танцев. Есть же еще вариант столкновения со взаимным обливанием вином из бокалов. А это означает, что после дуэли придется ходить в подпорченном костюме с винными пятнами, пока бал не закончится. Неопрятно и неприятно, так что вариант с вызовом во время танцев меня полностью устраивал. «Оскорбительно», — повторил я. «Ну, если вы обижены, то я могу дать вам удовлетворение на дуэли». «Требую смертельной дуэли», — тут же радостно заявил он.